Это «Медуза».
15 ноября 2002 года. Госдума принимает закон, который запрещает использовать в России иной алфавит, кроме кириллицы. Всемирный банк соглашается дать кредит в 250 миллионов долларов на ремонт трассы Дон. Представители Евросоюза заявляют, что могут запретить въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко. В британских кинотеатрах начинают показывать фильм «Гарри Поттер и тайная комната». В этот же день в Кремле вручают «Золотой граммофон». Это музыкальная премия, которую организует Русское радио. Устроена она как телевизионный гала-концерт. Артисты выступают, а затем получают статуэтку и диплом.
Я хочу вам сказать, что вот так когда-то, я убежден абсолютно, начинался «Оскар». И так когда-то начиналась «Грэмми».
Ведут церемонию Николай Фоменко и Алла Пугачева. В зале все звезды российских таблоидов. Вообще, Русское радио ассоциируется у слушателей прежде всего с эстрадой. И в основном в церемонии участвуют именно поп-певцы и певицы. «Блестящие», «Верка Сердючка», «Иванушки», «Хай-фай», «Гости из будущего», «Руки вверх». Разумеется, все они поют под фонограмму. Венчает церемонию выступление самой Аллы Пугачевой. Вместе с комиком Максимом Галкиным она исполняет песню «Это любовь».
Если бы не я, не я, не я, не была в тебя, 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 не была в тебя такого, как сейчас, счастливого такого.
Если бы не я, впрочем, есть на церемонии и другие участники. Несмотря на то, что культурная война рокеров и попсы в самом разгаре, «Золотой граммофон» получают в том числе люди с гитарами. Николай Фоменко даже представляет их по-особому, как бы эстетически отделяя от попсовиков.
Ну, я могу сказать, дорогие друзья, в принципе, пора заняться уже серьезным музоном здесь. Хватит слушать уже неизвестно что.
Артисты, о которых идет речь, это группа Би-2 и Юлия Чичерина. А исполняют они на «Золотом граммофоне» свой гимн «Мой рок-н-ролл». Логика в том, что они выступают в Кремле, есть. От этой песни в 2002 году действительно никуда не деться. Но, конечно, в реальности и эти артисты, и мой рок-н-ролл куда крепче ассоциируются с другим медиа, с нашим радио. Привет! Меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века. От «Аквариума» и «Дельфина» до «Ивана Дорна» и «Луны». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Мы построили наш подкаст по принципу адвент-календаря, и клетки в нем открываются в произвольном порядке. Неизменен только принцип – один год и одна песня. Сегодня 2002 год и песня Би-2 и Чичериной «Мой рок-н-ролл». Поехали! Наше радио пришло ко мне как миф. До города Обнинска, где я жил и учился в школе, его передатчики не добивали, так что первым делом я познакомился не с музыкой, а с окружавшим ее месседжем. По телевизору крутили рекламу, в которой актриса Нонна Гришаева как бы исполняла рок-н-ролльные хиты на языках постсоветских республик. И это сильно выделялось на общем фоне.
Доброе утро, уважаемые!
Зажигаем! Наша музыка, наше радио, сделано в России.
В ларьках продавали ярко оформленные кассетные сборники «Нашествия». Через некоторое время также назвали фестиваль наших групп. На обложке каждой кассеты исправно фигурировал стилизованный под печать рисунок с надписью «Не попса». На первом сборнике они назывались «Шагами», при этом звучали песни «Омеги», «Гостей из будущего» и «Хай-фай». Все это сопровождалось слоганом «Самая полная коллекция рок-н-ролла и все модное в нашей музыке сегодня». Чтобы причаститься к этому дивному новому миру, я стал прилежно покупать «Шаги», а иногда и отдельные кассеты их участников. Альбом белорусской группы «Лепреконсы» до сих пор остается где-то наверху моего списка бессмысленных трат. Наше радио создавалось в первую очередь как стилистическая, а не идеологическая альтернатива. На русском радио, как я уже сказал, доминировала постсоветская эстрада с ее специфическими застольно-фонограммными обертонами. Европа Плюс и Максимум лучше транслировали ощущение прогрессирующей современности, но прежде всего через западную музыку. Даже в названии Европы чувствовалась эта характерная для ранних 90-х ориентация на Запад как культурный флагман. Наше радио меняло концепцию. Его эфире не пели на английском. Там доминировали гитары, а вкрапления модной электроники как бы дополняли картину и давали ощущение музыки, живущей здесь и сейчас. Смелость и точность находок создателя станции Михаила Козырева и его команды не стоит недооценивать. Фактически наше радио стало визионерским проектом, который переосмыслил русский рок и радикально обновил его звук. Единственный другой такой пример в эфире, приходящий на ум, возникшее ровно в тот же период радио «Шансон», которое сделало из тюремного жанра мелкобуржуазной. Тут важно еще и то, что наше не реагировало на запрос, но проектировало его. Например, первый сингл «Земфиры» вышел через 3 месяца после запуска станции. От первых сборников «Нашествия» и, вероятно, от первых лет эфира возникало ощущение легкости, некой настойчивой и амбициозной бесцельности. Трип-хоп и пародийный шансон соседствовали там с позерской готикой и удачными подражаниями британским эстетам. Все пелось как бы не вполне всерьез. Одной из главных тем был секс, о котором говорили почти впрямую. Например, шлягер забытой группы «Миллион» под названием «Соседка», который долго держался в хит-параде, сейчас, вероятно, могли бы осуждать в Госдуме.
Говорят, у нее широкая ложа, говорят, она по-всякому может. Это нравится мне, это нравится мне, потому она нравится мне.
Я бы назвал 2000-е периодом неестественной индустриализации российской музыки. Рыночные механизмы, действующие на Западе, здесь работали только в редчайших случаях. Базовые из этих механизмов, возможность зарабатывать на записях, помешали запустить сначала организованные пираты, а потом интернет. В этой ситуации музыканты фактически были лишены инициативы, а брали ее на себя разные окружающие акторы. Например, так называемые продюсерские центры или вот медиа, вроде радиостанций. Оставаясь бизнес-проектом, наше радио со временем начало подстраиваться под аудиторию, вкусы которой выясняли путем фокус-групп. Специально для них собирали репрезентативную выборку слушателей, ставили им песни и интересовались отзывами, практиковались и опросы по телефону, тогда еще домашнему. Так уже через пару лет оказалось, что все модное из эфира постепенно исчезает. Повестку нашего стали определять самые консервативные из его слушателей. Визионерская составляющая осталась, но ее вектор сменился тем, что по-английски называют словом «рокизм». Как я уже упоминал в выпуске про ДДТ, это культурная идеология, которая постулирует, что рок — это единственно приемлемый род популярной музыки. Самый честный и самый настоящий.
Так звучит наше.
Теперь здесь ценились патетика, воинственная мускулинность, тяжелый звук и торжественное слово. И все это под лозунгом борьбы с попсой, которую вели и слушатели в хит-парадах, и сами музыканты.
И кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок.
Легкость сменилась на агрессию, направленную на охрану сакральной традиции настоящей музыки. Свойственный советскому року мессианский пафос вернулся, но главным в нем оказался уже не гражданский поэтический месседж, а опять же стиль. Характерно, что ключевым хедлайнером преобразившегося нашего радио стали Король и Шут. Вообще-то в песнях группы «Руки вверх» было гораздо больше социальной проблематики, чем в героических сказках «Горшка и князя». Но кожаные куртки, выбитые зубы и стойкие прически как бы давали им право всячески костерить попсу.
Попса — это оскорбление, на самом деле. Это считается в музыке шлак, на самом деле. Музыка для дебилов, для полностью бездуховных, понимаешь, да?
Другим важным понятием, связанным с нашим радио, стало слово «формат». Чтобы попасть в эфир, группе надо было соответствовать некоторым стандартам. Например, известно, что Козырев просил Леонида Федорова перезаписать песню «Музыка моя», сделанную в домашней студии, в нормальном, в кавычках, качестве. А тот отказался.
Музыка моя, добрым взглядом, музыка моя, где-то рядом.
Однако в заряженном на борьбу культурном поле начала 2000-х слово «формат» быстро превратилась в мощный жупел. Им обозначался некоторый трудноопределимый, но интуитивно ощутимый шаблон, которому старались соответствовать новые группы, которые хотели покорить хит-парад чартова дюжина. Формат даже попадал в песни, тоже, разумеется, в оскорбительном регистре.
Песня для радиоэфира, вот она готова. Ни одного плохого слова и припев попсовый. И пусть попробуют ко мне только потом придраться. Мол, это не подходит по формату нашей станции.
Формат вызывал ожесточенные споры. Дошло до того, что группа Tequila Jazz почти полностью перезаписала новый альбом, решив, что готовый материал звучит слишком форматно. Это был понятный, вызывающий сочувствие жест. На несколько унылых лет почти вся гитарная музыка на русском языке действительно стала звучать как своего рода нейросетевая реплика Би-2, Сплина и Короля и Шута. Отчасти именно из-за этого самая первая волна независимых групп, появившихся в 2000-х, сплошь пела по-английски. Им важно было отстроиться от всего нашего. Немного пострадал из-за формата и я. В 2007 году я написал текст для газеты «Время новостей», который сводился к тому, что пора уже перестать переживать из-за радио, потому что скоро будет один сплошной интернет. В ответ лидер группы «Оргия праведников» Сергей Калугин разразился в живом журнале построчным разбором колонки, сообщив, в частности, что, по его мнению, автор вряд ли имеет право на выражение «положить руку на сердце». «Напиши он, положа щупальца на желудок, я отнесся бы к его словам с большим доверием». Пост собрал больше 800 комментариев. Даже по нынешним временам это много. В самом центре всего этого медиашторма и находилась группа Би-2. Она появилась на массовом горизонте после фильма «Брат 2», главный герой которого слушал набор песен, звучавших на нашем радио, и расстреливал бандюганов под боевик «Полковнику никто не пишет». Первый большой концерт Би-2 в России состоялся на дебютном фестивале «Нашествие», который в 1999 году проходил в Горбушке. Их первый альбом вышел в 2000-м, и хиты с него активно крутились на нашем. Многие из вас наверняка их помнят. «Варвара», «Серебро», «Сердце» — все эти песни Би-2 исполняют на концертах до сих пор. Как раз на волне этого первого успеха Би-2 к 2002 году записывают новый альбом «Мяу Кисми», и в самом центре его настоящая баллада для тысяч зажигалок с характерным названием «Мой рок-н-ролл». Показательно, что исполняет эту вещь группа вместе с другой выдвиженкой нашего радио, певицей Юлией Чечериной. Би-2 приехали покорять Москву из Австралии, Чечерина из Екатеринбурга, но все они существуют в одном эфире и в одной эстетической реальности. У них много общего. Отчетливо рокерский звук с налетом глянца, акцент на драйве, некий вокальный эффект, и те, и другая поют с некоторым придыханием. Всем своим видом и поведением они, с одной стороны, хотят продолжать рок-традицию с ее кожаными куртками и большими буквами, а с другой стороны, делают это модно и безопасно. В этом смысле, конечно, характерно, что Би-2 пригласили на золотой граммофон. Тех же «Короля и Шута» там представить сложно. Би-2 — это рок, готовый встраиваться в индустрию, которая ровно в тот момент в России и создается. Говоря это, я не имею в виду ничего плохого, хотя, конечно, у самых преданных адептов рокизма все это вызывало подозрения и упреки. Песня «Мой рок-н-ролл» — это могучая стадионная баллада, которая отличается от основного корпуса хитов Би-2. Она медленная и почти целиком построена вокруг партии струнных. Гитары и барабаны скорее добавляют красок. Я бы сказал, что у этой песни есть два ключевых пласта. Первый — номинальный, тот, что вытягивается из текста и из того, что исполняется «Мой рок-н-ролл» дуэтом мужчины и женщины. Это песня о тяжелом расставании, которое неизбежно из-за того, что лирический герой занимается музыкой и постоянно находится в дороге. Я, конечно, очень огрубляю возвышенный поэтический пафос песни, но примерно это там и говорится.
Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь.
Характерно, что в изначальной версии эта песня и называлась по-другому — «Ночные ветры». Написал ее Михаил Карасев, дядя Шуры Би-2, Собственно, Шура, а не основной вокалист Лёва, и поет эту песню вместе с Юлией Чечериной. Карасёв вообще очень плодовитый автор. Его песни Би-2 активно записывали вместе с десятками других артистов в рамках своего проекта «Нечетный воин». Но нам сейчас важно не это. На мой взгляд, ключевая операция, которую Би-2 предпринимает по отношению к этой песне и которая приводит к ее канонизации, это как раз смена имени. «Ночные ветры» меняются на «Мой рок-н-ролл», и центральным элементом песни становится не припев, а зачин, который повторяется и в финале.
И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место.
Поклонник скажет, что это глубокий философский текст. Характерен комментарий на Ютубе: «Рок — это жизнь и воздух, и дорога любви». Хейтер скажет, что это какая-то графомания, где смысл просто не складывается. Моя позиция где-то посередине. Мне кажется, что именно из-за переименования песни эти строчки меняют значение, и их центром становится именно декларация про мой рок-н-ролл. Песня о нелюбви превращается в жанровый манифест. Но о чем он? Это не цель и даже не средство, сообщают певцы. Хорошо, а что тогда? Ответ на это нет и как бы не предполагается. Здесь важна повисающая в воздухе многозначность, пафос, сама заявка слова рок-н-ролл в качестве некоторого непреодолимого образа жизни. Это чистый знак, у которого, по большому счету, нет означаемого. Это манифестация стиля, как одно большое многоточие.
И не способный на покой я знак подам тебе рукой, прощаюсь с тобой, как будто с легендой.
Возможно, именно эта пустота в центре очень заряженного семантического поля и представляет собой главную удачу песни и позволяет десяткам тысяч людей соотносить с ней свои собственные значения и воспоминания. Под клипом «На мой рок-н-ролл», в котором снималась Ингеборга Дубкунайте, можно найти массу трогательных мемуаров, где эта песня намертво увязывается с ностальгией по какому-то прошедшему времени, с детством и юностью. Вот один пример. Год 2006-2007. Мы на даче с семьей. Бабушка еще не в деменции, всех узнает. Мама режет салат, папа жарит шашлыки. Они еще живые. Бегает мелкая сестренка, еще далеко до ее тяжелого переходного периода и ЕГЭ в этом году. После жары дует свежий ветер, розово-оранжевый закат. Играет наше радио, включили эту песню. И я мелкая, сижу на ступеньке беседки и даже не знаю, как тяжело и больно будет мне сейчас. Судьба самой группы Би-2 до определенного момента была вполне безоблачной. После моего рок-н-ролла последовали другие хиты, и несмотря на все пертурбации в эфире нашего радио, Лёва и Шура с их песнями годами продолжали оставаться одними из флагманов станции. При этом они больше интересовались новой музыкой, чем их рокистские соплеменники. В какой-то момент лидеры Би-2 начали вести на радио «Максимум» программу «Биология». Там они ставили песни молодых британских, американских и австралийских групп, которые в консервативном основном эфире услышать было невозможно.
Максимум. Привет, дорогие радиослушатели.
Я Шура.
Я Лёва.
Это не хуево.
Программа «Биология» на радио «Максимум».
Не очень понятно, многим ли к концу 2000-х нужно было радио, чтобы открыть для себя, например, New Rave. Но интенция в любом случае казалась похвальной. А в какой-то момент Би-2 даже запускали собственную радиостанцию, которая должна была появиться в FM-диапазоне благодаря помощи Вадима Самойлова и администрации президента. Все это время они продолжали писать и выпускать новые песни. И лучшие из них, на мой взгляд, как раз соответствовали древней максиме пустой формы.
Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя.
Какой чудесный день, моя струится лень на грани просветления.
Что касается администрации президента, то Би-2 вполне поддерживали контакты с российскими элитами. Регулярно выступали, например, на Петербургском экономическом форуме. Продолжали они появляться и на фестивалях нашествия. При этом, настаивая на собственной трушности, и Би-2, и другие главные голоса поколения нашего радио демонстрировали ее в основном через примочки и позы, и всячески отстранялись от любого участия в общественной жизни, кроме корпоративов. Когда я брал у них интервью осенью 2011 года, вскоре после объявления о рокировке Путина и Медведева, Лёва и Шура настойчиво давали понять, что им все это мало интересно, что про дебаты вокруг Химкинского леса через 10 лет никто не вспомнит. И вообще, они не граждане России и поэтому выборами не интересуются. В итоге, когда на фестивале «Нашествия» появилась выставка военной техники и палатка, где можно записаться на контрактную службу, очень мало кто высказался против. Би-2, во всяком случае, там играли вплоть до 2019 года. То, что впоследствии значительная часть воспитанных нашим радио российских групп сползла в милитаристский патриотизм, в этом смысле выглядит совершенно логичным продолжением общей эстетики рок-охранительства, которую пестовала радиостанция.
Родина или смерть? Вольная воля или плеть, общая тонкая нить, Родина, будем жить.
Впрочем, к счастью, это случилось не со всеми. Политика развела былых союзников по моему рок-н-роллу уже к середине 2010-х. Лёва Би-2 пытался запретить Юлии Чечериной исполнять их песню на концертах в Донбассе, но та ответила, что он не автор, так что не ему решать. После 2022 года пропасть стала еще более очевидной. Би-2, аккуратно выступив против войны, попали под государственный пресс в Таиланде и были вынуждены эмигрировать. Чечерина остается одним из громких ультрапатриотических голосов в рок-музыке. Впрочем, на своих концертах она продолжает играть хиты, которые принесли ей известность во времена нашего радио. Ну и вообще, инерции движения, которое когда-то организовал Михаил Козырев, хватило очень надолго. «Наше» уже много раз сменило владельца. Фестиваль «Нашествия» превратился в синоним слова «говнарство» и источник матерных мемов, а эта инерция все еще продолжает действовать. Даже по состоянию на 2026 год самые популярные русскоязычные гитарные группы — это питомцы нашего радио или их прямые последователи, причем по обе стороны границы. Характерно, что песня «Мой рок-н-ролл» тоже продолжает свою триумфальную жизнь. 31 декабря 2025 года группа Би-2 обнародовала новую версию песни. Теперь за женский голос в ней отвечает певица нового поколения — Монеточка.
И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство.
Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про группу Би-2 и 2002 год. Еще больше про Леву и Шуру и про то, как их музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», и ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть большое интервью с музыкантами, которое я делал, когда вышел их альбом «Спирит». Песни лечат, песни спасают, песни хранят память, и именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.